Я хотел бы с вами сегодня побеседовать об Адаме и Еве. Считаю, что это безупречная семья. Только в определенный период своей жизни, в период невинности. И хотел бы сказать, вот так вот неожиданно для себя стал рассуждать. И так мысли потекли. Думаю, ну вот у Мильтона есть такое произведение, это английский писатель, «Потерянный и возвращенный рай». Ну, мы иногда, может быть, с вами слышали, что Господь наш Иисус дал нам больше, то есть больше, чем возвратил рай. В раю Адам и Ева, ну, как первые люди, наши прародители, были по отношению к Богу кем? Творением. А на сегодняшний день через Иисуса Христа мы по отношению к Богу дети. Намного больше. То, что будет соответствующая блаженная обстановка, зноя не будет, солнца не будет, ночи не будет, болезни, вопля не будет, будет дерево жизни. Это обстановка. Но самое-то главное, что Бог нас во Христе уже посадил на небесах, во Христе Иисусе на престоле уже посадил. И потому это отношение намного больше. И потому, когда нам так называемые свидетели Иеговы говорят, вы имени Бога не знаете, мы можем смело сказать, что вы самого Бога не знаете. Потому что вы-то его называете, пусть по вашему мнению, настоящим именем, которое он заслуживает. Но он для нас является отцом. Помню, что в сторону, косвенная мысль, пришлось услышать из проповеди Пести, кажется, такой пример. Император, один из римских императоров, возвращается после победного похода, где-то одержал победу, устраивает триумфальное шествие, на колеснице, запряженной белой конями, едет он. В общем, не помню, где, в каком порядке несут добычу, наиболее богатую такую, и ведут пленников, которых он завоевал. Ну, естественно, дорога, по которой едет император с обеих сторон, огорожена цепью солдат, которые натиск толпы сдерживают. И вдруг сквозь толпу народа и цепь солдат пробегает какой-то маленький мальчик и пытается бежать по направлению колесницы императора. Солдат, первый попавшийся, хватил его за руку. «Куда ты? Нельзя к императору!» Мальчик засмеялся. «Это для тебя он император, а для меня он отец, и мне можно». Правда, преимущество намного больше. Но я вот так вот эту мысль все-таки затронул. Почему? Что во Христе Иисусе, верую во Христа Иисусе, верую вот обетования, которые нам даны, потому что написано, что вы через обетование, это Петр пишет во втором послании, что нам даны великие и драгоценные обетования, это второе послание он начинает, я прочитаю, дабы вы через них... как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми, то есть славой и благостью, дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы через них, то есть через обетования великие драгоценные, мы сделались причастниками божеского естества. И поскольку мы сделались причастниками божеского естества, то есть во Христе Иисусе мы получаем больше, чем имели Адам и Ева, то практически мы можем жить такой жизнью, какой они жили. Но они жили неосознанно, а мы можем жить осознанно, верою. Но мы можем иметь вот то блаженство во Христе, находясь в семейной жизни, которую имели Адам и Ева. Хотя Павел и предупреждает тех, которые думают жениться и замуж выходить, а мы с вами в этом теперь уже убедились, будучи женатыми и замужними. Помните, что он говорит о семейной жизни? Что таковые будут иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль. Мы убедились с вами уже в этом? Убедились. Ну, а молодым, они так, может быть, плечами пожимает. Да неужели там сейчас и молодые, и цветущие, и здоровые, и любим друг друга. Неужели будут неприятности, и скорби, искушения, и, может быть, недоразумения? Ну, нам с вами большими пророками не нужно быть, чтобы сказать, будет, в той или иной мере все будет понемножку. И все это нужно силою Божией преодолеть, как Павел говорит, все себе преодолеваем силою возлюбившего нас. Я уже сказал, что это будут как бы так вот мысли вслух. Ну что о первой семье сказано? Давайте вот немножко освежим в памяти. Ну вот 27-28 стих 1 главы. Ну, с 26-го можно. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Это в первой главе. Во второй главе, ну что можно сказать о семье? Ну, об Адаме, об одном сказано, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говорят, всякое дерево в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Дальше Адам не нашел себе подобного среди сотворенных Богом тварей. И 21 стиха читаем. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Посему оставит человек отца свою, мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Ну, вот и все. Третья глава уже нам повествует о другом периоде, когда первые люди, наши прародители, согрешили и стали рождать себе, да, были изгнаны из рая. Четвертая глава уже повествует о том, что они стали рождать себе подобных, то есть таких же грешников. Ну, с чего началась семейная жизнь? Семейная жизнь началась с того, что Господь в планах своих заранее определил, Он предвидел, что Адам, как человек разумный, существо мыслящее, так называется по-латыни homo sapiens, существо мыслящее, Бог, очевидно, знал, я думаю, что знал, можно сказать с уверенностью, что знал, что Адам среди сотворенных Богом тварей подобного себе не найдет. И как вы думаете, для чего Бог провел перед Адамом вот все сотворенное? Ну, первое, это понятно, написано, чтобы Адам дал каждому творению имя и определил, так сказать, и регион обитания, и пищу, которой будет питаться творение, и как он будет размножаться, как это творение будет размножаться. Ну, а кроме этого, как вы думаете, для чего Бог провел перед человеком все сотворенное? Я думаю, еще вот почему. Чтобы человек понял, что ему одному нехорошо. Человек создан для общения. Мы увидим об этом позже, что человека Бог создал для общения. В первую очередь с собой, а потом с подобными себе. Ну, какой урок я извлек из этого стиха, что где Господь сказал, что нехорошо быть человеку одному. Ну, потерял стих. Ну-ка, подсказывайте. А, 18 я же прочитал. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственно ему». Братья и сестры, я думаю, что о каждом из нас, вот, о всех нас с вами, здесь присутствующих, тех, которые стоят в браке, Господь заранее предусмотрел свой план, что мы вступим в брак, и что у нас вот у таких мужей будут именно такие жены, и у таких вот жен, какие мы есть, будут вот такие мужья, каких мы имеем. Именно так. И Бог предусмотрел этот план, чтобы было хорошо. И дальше, вот если читаем, написано, что «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это от, кость от кости моей и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Братья и сестры, откуда Адам узнал, что она взята от кости его и что от плоти его? Вот сотворенное пред ним существо. Ведь написано, навел Бог на человека крепкий сон. Откуда он узнал? Ну, он-то не раскрывал себе, анатомический разрез не делал, кровь бы потекла, анестезии еще не было, человек не изобрел, это написано, Господь навел на человека крепкий сон. Ну да, остается только что сказать, что Бог вложил вот это сознание. А так вот по-человечески, он перед ним стоит прекрасное творение. Вот рассказывают, что это легенда или как миф такой существует, я не помню, как художника зовут, что он задался целью изобразить, ну, женщину, такую вот женщину своей мечты. Изобразил, как он думал, что удалось ему. И настолько он был влюблен в эту, в свое творение, что или он просил богов, как он тогда в пантеон богов верил, чтобы они оживили, что подобной этой женщине он не встречал. И вот, когда его желание сбылось, и она ожила и сошла с картины, проходя мимо него, художника, своего творца, она посмотрела и сказала: «Какое ничтожество!» Вот Адам, когда перед ним Бог поставил Еву, он сразу узнал себе в ней себе подобного и сразу воскликнул: «Вот плоть от плоти моей, кость от кости моей». Говорят, что есть перевод, который переводит эту фразу несколько иначе. Значит, «вот» переведено словом «ура». И таким словом, увидев в себе подобную, увидев помощницу, увидев Еву, вот этот, можно сказать, ну, самую красивейшую женщину, он воскликнул: «Ура! Вот это кость от кости моей и плоть от плоти моей». Братья и сестры, была Ева безгрешная, без недостатков, абсолютно без недостатков. Ну, судя по третьей главе, она была не без недостатков. Почему она осталась одна? Это еще опять-таки в семье надули друг на друга губы, в постели повернулись друг к другу спинами и даже вечером не преклонили вместе колено. Бывали такие случаи? Ну так, ладно, руки поднимать не буду, просить, чтобы смущать вас. Ну, вижу, кивание голов были. Братья кивают, самокритичные. Сестры были у вас или нет? Ну ладно, не будем заострять внимание. Но, братья и сестры, понимаю, что мы можем сказать, ну мы ж не Адам и не Ева. Мы люди смертные, мы люди грешные. И в оправдание своим проступкам можем иногда приводить такое слово. Нет, кажется, Соломон говорит, да, или притчах, или Экклесиаста, нет человека на земле, который делал бы добро и не грешил. Ну, все-таки так предположить, почему Ева осталась одна? Лен, назвал животных он раньше уже. после этого Ева была сотворена. Да какой же хлеб насущный, когда Господь, читаем в 1 главе 29 стих, и сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какое есть на земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющее семя, вам сие будет пища». Но если Бог для почти 3-миллионной толпы, я имею в виду народ израильский в пустыне, посылал на каждый день манну, и по желанию их послал им и мясо, так что они уже, ну, пошло из них, уже отвращение появилось, позаболели, желудки порастроились. Это Бог на каждый день давал манну. Так я не помню, но громадное количество, так при расчете на то количество людей, вот, громадное количество пищи требовалось народу израильскому, а сокровищницы-то Божьи не искудевали, так что там груша висит, сорвал грушу. Есть, он, говорят, плоды дерева, которые на вкус, ну, прям маслянистые. Так что, ну, там и жиры, и белки, и углеводы. В общем, всего хватало в этих плодах, которые имели Адам и Ева. Ну, еще и трава какая-то там, сладкая или горькая, но тоже дело вкуса. Но почему Ева осталась одна? Да. Адам оставил? Ну, ну, братья и сестры, я в самом деле-то скажу, что я как-то говорил уже об этом. Вот представьте себе, такой нелегкий вопрос деторождения. Опять скажете, ну, опять сестрам за деторождение, повиновение. Ну, я скажу, это один из таких и существенных, и серьезных вопросов. Обычно сестер малейшее там осложнение, и врачи в родильных домах пугают. Даже еще заранее, когда на консультации, на аборт. Вам нельзя рожать. А если уж родите, вот это последнее, больше всего. Давайте стерилизацию произведем, и никаких проблем у вас не будет. Вот одной сестре предлагают. А она в слезы, ну, воспитанная в христианской семье, правильно наставлена матерью, ей такое слышать страшно. Мужа зовет, верующий, член церкви. «Милый, что посоветуешь?» А он отвечает: «Прыгай, милая, сама». Ну, вы понимаете, с декламацией такой. То есть, решай сама, как хочешь. Правда, братья и сестры, мне приходилось читать, думаю, что и вы читали, если следите вот за книгами, которые к семейным людям обращены. Я не помню, в какой брошюре, как называется. Но там брат как раз предложил жене именно самой решить вопрос. Хотя сам вышел в коридор, потом, как он ей уже признавался, и молился о ней, чтобы она приняла правильное решение. То есть, ее саму не оставил. А в этом случае, о котором я начал рассказывать, что он ее оставил саму. Ну и как вы думаете, какое решение она приняла? Перевязать трубы. Наказаны были оба, но по справедливости можно, нужно было бы наказать его. Потому что он жену, как немощнейший сосуд, как помощник, как помощника своего, он оставил без руководства, без направления. Оно-то хорошо командовать, когда женами. Я глава, ты мне подчиненная, я твоя глава. Что я приказал, то ты беспрекословно делай. Но как только возникает трудность, ну, смотри сама. Ты сама перед Богом ходишь, ты сама перед Богом будешь отвечать. Вполне возможно, Люда, что, да и все сестры, вполне возможно, что и братья, что Адам оставил без внимания Еву. И это было причиной ее падения. Ну, и его собственного падения, и согрешения всего рода человеческого, потому что одним человеком написано: грех вошел в мир. Какой вывод мы сделаем из этого, братья и сестры? Ну, внимание во всех отношениях, каких только можно оказать. Вчера уже было затронуто, я подробно не буду останавливаться, за цветы или за шоколадки. Ну, каждый муж должен знать, что нравится жене. Помню, мне рассказывал один брат, Михаил Иванович Хорев. Он с одним братом был в поездке. Ну, и возвращаются они с поездки, со служения в семью того брата, спутника его. Михаил Иванович говорит ему: слушай, купи свои милые цветы. А зачем, Михаил Иванович? У нее день рождения не скоро. Да ты что, ну месяц, больше, наверное, месяца не был, не видел ты ее, это же ей будет приятно. Да что ты, Михаил Иванович, да нас подумают, что я в блуд впал, и ты подлизываешь к ней. Ну, братья и сестры, я не знаю, какие у них были отношения в семье между собой. Мне пришлось в этой семье раз или два быть вроде бы так неплохие. Но если вот такие понятия, думаю, неправильные. Всеми способами. Конечно, сейчас вот появилась мобильная связь. Скажу, что если только возможно и этим способом дать жене понять, что ты помнишь о ней, пусть несколько слов сказать. Или как-то передать через кого-то. Ну, постоянно, можно сказать, держать руку на пульсе жены. Ну, кто, как не муж, знает жену лучше и жена мужа. Даже иногда лучше жена меня знает лучше, чем я сам себя. Ну, за нее скажу. Приходит однажды она с базара и не по себе. Я не пойму, в чем дело, но вижу, что пришла она не такая, как уходила. Что случилось? Там, говори, что случилось. Велосипед украли, батюшки. Ну, понятно, что деньги не лишние, велосипед стоит. И поняли потом, почему Господь допустил это. Тоже урок преподал, но это особая тема. Ну, главное, что заметил. Если только хочешь и быть внимательным, будешь им и сможешь быть им. Потому что потом... согрешение жены, то есть последствия ее проступка неверного перед Богом и перед тобой, потом скажется на детях и, может быть, на внуках. Тоже особая тема. Вот, что иногда говорят и спрашивают души, которые, ну, допустили где-то неверность, и говорят, что не отразится ли наше поведение на наших детей. Есть написано, что Бог наказывает до четвертого рода. Я вспоминаю об Авиасафе, это человек, который, ну, имя которого мало что кому скажет, а может вообще ничего не говорит кому-то. Это сын Корея, именно того мятежника, который восстал против Дафана, с Дафаном и Авероном против Моисея и Аарона. Это его сын. Семья Дафана и Аарона погибла, то есть и жена, и дети погибли, а сыны Кореевы, написано, не умерли. Не знаю, как другие звали, а о нем написано, потому что он входит в родословную, в хорошую родословную. От его потомков, в числе его потомков Самуил, это величайший пророк народа израильского. И вот сыны Кореевы, которые написали псалом, и Иман, который был руководителем хора, это все потомки вот этого Авиасафа. А Авиасаф является сыном Корея, то есть от нас с вами зависит, линию благословения начать, и это за нашей верности будут иметь благословение наши дети и внуки, и правнуки. Из-за нашей неверности могут нести последствия и внуки, и правнуки, и дальше. Аврааму сказано: в тебе благословятся все племена земные. Это был человек веры, это муж веры, это отец веры был. Ну, возвращаясь вот к этой мысли, что, братья и сестры, ну, в основном братья, что без внимания жену, ну, никак нельзя оставлять. И, сестры, не обидьтесь, как бы вы не считали себя сильными духовно, иногда, может быть, даже на голову выше мужа, иногда бывает даже такое состояние уродливое, это Водневскому в его книге «Хочу знать» я прочитал, задали вопрос одна жена: вот вы говорите, повинуйтесь, повинуйтесь, повинуйтесь мужьям своим, ну как мне, говорит, повиноваться мужу своему, если у него одной гайки в голове не хватает? Ну, это уже карикатурное, понятно. Ну, скажу, что ведь подобные выражения, а может быть, даже еще похлеще, покрепче, ведь вылетает из уст жен. Особенно, когда видят, ну, действительно что-то, где-то в чем-то муж, ну, не на том уровне познания или совершенства стоит, как она сама. Но все равно, говорю, как бы вы ни считали себя, ну, сильными, вот Слово Божие говорит так. За того же Петра, который горой стоит за вас, сестры, и в первую очередь дает наставление сестрам и в ободрение, хотя и предупреждение, но и в ободрение, а мужьям пальчиком, так можно сказать, показывает, смотрите, обращайтесь с ними, как с немощнейшим сосудом. Вот тот же Петр называет немощнейшим сосудом. Мужей это обращает, обращайтесь так вот нежно, как с немощнейшим, а вас не унижает такой вот характеристика, такой вот эпитет, что вы немощнейший сосуд. Не обижает? Ну да, сестра стоит, она и худенькая, конечно, немощнейший сосуд. И, может быть, и не так давно веровали, мало знают. А те, которые выросли в семьях верующих, имеют познание, и Библию знают наперечет. И, может быть, как Екатерина Бут в свое время готовила конспекты своему мужу для проповеди. Она была предельно скромной христианкой, очень хорошей матерью. И даже помогала мужу готовить конспекты, но никогда себя не выпячивала. И тем не менее, Слово Божие называет женщину немощнейшим сосудом. И призывает мужа вот, оказывать благорасположение во всех отношениях, оказывать вот такое внимание. Ну, может быть, не по отношению к супругам, мне рассказывали об одной церкви. Это брат, который уже семейный. Ну, говорит, когда я еще был молодой, не женатый, и посещал молодежное, церковное. Я, говорит, не замечал, как и другие из молодежи, когда в наше общение вливался пресвитер. Он потихоньку где-то за углом сидел, слыша весь ход общения, а потом несколько там обобщал, давал наставления. Ну и так, окидывая взглядом всех, он, говорит, вдруг останавливается на мне. Говорит, что с тобой случилось? Рассказывает. Да ничего, Васильевич, ничего. Не-не-не-не-не, рассказывай. Я, говорит, ума не приложу никак, ну, не могу подумать, из чего он взял, что со мной что-то произошло. Ну, видно, он, зная меня вчера и третьего дня, заметил, что он не такой. Ну, опять же, за свою жену. Опять тоже заметил, как-то смотрю, ну, не такая она. Что случилось, прихожу с работы? Ну, давай, говорю, прямо. Я уже начинаю переживать что-то ли с детьми, или что-то страшное. Ну, рубашки тогда нейлоновые, это мы доставали по знакомству, просили кого-то с Москвы привезти, хотя потом поняли их недостоинство и забраковали. Но она взяла и нечаянно сожгла утюгом. Расстроенная, ну, успокоил уже как мог. Она, ой, а ты не переживаешь? Было бы уже из-за чего переживать. Хотя бывает иногда расстраиваюсь из-за более мелких вещей. Это не подумайте, что никогда не расстраиваюсь. Вот... Что так вот Господь сказал мне через вот это наставление, что, братья и сестры, нельзя оставлять, и если, ну, различные причины, даже, может быть, ну, трудно допустить такую мысль, хотя, ну, осмелюсь, что, может быть, и разные понятия в чем-то у них. И Ева говорит, мне нравится вот это, Адам говорит, а мне нравится вот это. Ведь редко, ну, чтобы у мужа с женой вкусы во всем соблюдали. Все равно в чем-то, в деталях есть различия. Привязанность к чему-то, любовь к чему-то. Не знаю, что привело к тому, что осталась одна, но здесь даже вот, учитывая слова Христа, который говорит, кто оставит ради меня отцов, там, матерей, жен, детей, земли, домы. Истинно говорю вам, что во сто крат получит в этой жизни, в веке грядущем, жизнь вечную. Все равно, я знаю, что вот Яков Михайлович, когда был на нелегальном положении 5 лет, все равно сердце рвалось домой или какую-то весточку посылал редко, но удавалось и встретиться так, поговорить. И это хорошо. И необходимо, когда вот муж с женой, даже на расстоянии, они сохраняют единство, сохраняют общение. А ведь можно, находясь рядом, находиться на одной постели и находиться далеко друг от друга. Вот и говорят, что в народе не зря такая мудрость, что бойтесь первой ссоры. Обычно, или нередко дают пожелание такое молодоженам, что бойтесь первой ссоры. Ну, а в притчах написано, что начало ссоры, как прорыв воды, остав ссору прежней, нежели она разорелась. Ссора обычно приводит к чему? Или вот
к тому, что уже отворачивается, или к более глубокому разобщению, когда уже совершенно уходят друг от друга. Но наступает разобщение, ссоры. А ссоры из-за чего? Один имеет одно мнение, другой другое мнение имеет, каждый настаивает на своем, или один хотя бы настаивает на своем, и разнобой. Так вот, братья и сестры, бояться нужно вот первой вот этой размолвки. Пусть она уже сегодня не первая у кого-то, но с этого дня, если мы хотим жить счастливой семейной жизнью, если хотим, чтобы наша семья действительно во всем была и украшением учения Господа, и нам самим семейный очаг доставлял радость, и если мы сегодня примем решение: Господи, хочу жить так, как Ты говоришь. Воля-то Бога была какая? Оставить человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Вот воля Божия, чтобы человек со своей женой, мужчина со своей женой, никогда не расставались. Павел призывает к чему? Вернее, допускает. Говорит, чтобы вы были вместе. Вчера этот вопрос затраился. Разве только, говорит, для упражнения в посте и молитве. Некоторые приняли это как приказ. То есть, если пост и молитва, ни в коем случае, чтобы не было, не были вместе. И считают это как грехом, если произошло. Это перед постом, перед днем, который проводим с постом и с молитвой. А Павел, если внимательно рассмотрим место, он разрешает, он приказывает, чтобы постоянно были вместе. Ну уж, если вам нужно... Вот для того, чтобы помолиться и попоститься, вот побыть одному, только для этого я разрешаю вам уединиться. А так в любой день можно и нужно быть вместе. Вытекает вопрос, так что можно перед постом и молитвой быть вместе? Я считаю, что можно. Можно. Хотя лучше, вот как Павел советует, что для упражнения посте и молитвы допускает быть порознь. А можно быть перед постом и молитвой вместе. Потому что вот это понимание такое... Так, простите, во сколько мы начали? В половину. Значит, потому что неправильное понимание, и особенно со стороны сестер, и особенно по отношению к неверующим мужьям, как правило, рождает такие натянутости, такие конфликты в семье, что приводят к катастрофе. Ну, сестра одна пришла, я в общем буду, вы понимаете. Пришла и делится этой проблемой. Ну что, когда она поставила такие границы неверующему мужу, он раз обиделся, второй раз обиделся, третий раз обиделся, а четвертый раз пошел общение искать на стороне. Больше того, у него самой появились искушения, она уже в братьях стала видеть мужчин. Ну и потом неприятность он принес ей со стороны. Это приводит к тому, когда мы разобщаемся. То есть решение о том, чтобы быть порознь, и то только на время упражнения посте и молитвы, написано: разве только по согласию на время упражнения в посте и молитве. Одностороннее принимать это решение ни в коем случае нельзя. Категорически Бог запрещает односторонне принимать это решение. Я не хочу, я не могу, у меня пост. У тебя пост, у него нет. Или наоборот. Поэтому вот разобщение, с Адама нельзя вину снять. Может быть, как раз действительно, что он ослабил внимание к ней, и вина на нем. То, что вначале жена согрешила, это само собой, и Павел это теняет, и не муж вначале согрешил, а жена, призывая там к покорности. Но тем не менее, с Адама ответственности нельзя снимать. Но в свете вот высказанных мыслей я скажу, что нельзя снимать отношения, нельзя снимать ответственности и с мужчины, и с женщины в том разнобое, который наступает. И если как верующие вот, мы правильно наставлены Словом Божьим, то должны руководствоваться и подчиняться этому Слову Божию. Причем на нашей стороне сила благодати Божией, сила крови Христовой, сила обетований Божией. Поэтому то, что мы не можем сами, мы можем силой Божией преодолевать и свои капризы, и свою гордость, потому что внутри все равно Господь нам говорит, где мы были неправы. Поэтому вот этим общением друг с другом нужно дорожить и не позволять никому и ничему этому общению прерывать. Я знаю одну семью, где муж с женой неправильно, ну, повели себя в этом отношении. Причем она доминировала в таком, ну, сверхсвятом понимании, именно супружеском отношении. Сверхсвятом я понимаю, допускаю, как в кавычках. Ну что, во-первых, у них самих конфликты появилось, у него, ну, нет, так трудно говорить. Это нужно было бы без микрофона. У него проблемы появились. А вы понимаете, большей частью, какие. И причина этой проблемы, как потом медики сказали, вот, вот такие отношения друг к другу. А потом-то она-то, как мать, наставила своих дочерей, и в семьях, где дочери, ну, в семьях, которые имеют уже ее дочери, такие же проблемы на этой почве. А это лишает мира, это лишает радости. А если муж еще несет хоть какое-то церковное поручение, имеет, это лишает благословения, благодати. Только из-за вот неправильного понимания вот этого вопроса. Ну, я, время уже мое истекает, я хотел бы тогда, ну, покороче уже другие мысли сказать. Вот такое место, в 25 стихе. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Братья и сестры, вы когда-нибудь слушали проповедь на эту тему? Неудобно вроде на эту тему проповедовать, и я-то не хочу призывать, чтобы вы потеряли стыд. Наоборот, жен, в первую очередь, христианок, к Слову Божию призывать, чтобы они украшали себя со стыдливостью и целомудрием. Ну, думаю, что это относится, такой стыдливость и супружеское целомудрие должно, правило супружеского целомудрия должны соблюдать и братья. Ну, просто времени не хватает говорить об этом подробно. А вот какие мысли рождаются, братья и сестры? Мы во Христе Иисусе. Я возвращаюсь к той мысли, что мы во Христе получили и то, что потеряли Адам и Ева, и и даже больше получили во Христе Иисусе, чем Адам и Ева. Мы не должны стыдиться чего-то или когда-то. Есть Писание, говорит, есть места Писания, которые говорят об этом. Ну, одно из таких. «Итак, не стыдись свидетельства Господа Иисуса Христа, не меня, узника Его». Есть такое написано? Значит, к чему призывает Слово Божие? Чтобы мы не стыдились. Я вот так вот пометил для себя, чего мы вот как христиане иногда стыдимся. Братья и сестры, пришлось слышать такое свидетельство. Приехала сестра, ну, она рассказала мужу, муж поделился с нами. Ну, приехала, говорит, она в одну церковь, подошли к ней сестры, верующие, и говорят, какое ты платье одела. Да сейчас уже из этой ткани платье не носит. Сейчас в моде вот такое. И сестра, говорит, почувствовала себя как-то в этом платье неудобно. Попади она другой раз в эту церковь, она будет стесняться одежды своей? Будет. Братья и сестры, почему вот на сегодняшний день в чем-то вот христиане и мужья, и жены... У жен больше, но и мужья бывает. Начинаем брать что-то в одежде нашей из этого мира. Почему мы стесняемся ходить в христианской одежде? Правила христианской одежды очень простые, их немного, два. Она должна быть немногоценной и целомудренной. Немногоценной, чтобы не завидовали, чтобы мы побольше могли жертвовать на дело Божие, а не для себя львиную долю того, что Господь дает нам забирать. Ну, а целомудрием понятно, чтобы она не вызывала худые мысли или даже разжигание у противоположного пола. Братья и сестры, почему мы стыдимся ходить в христианской одежде? Почему мы хоть чем-то, хоть как-то, пусть не разрез на юбке, но шлиц сделать, ну хоть чуть-чуть, чтобы там было похоже, или челку выпустить, или братьев такие обтянутые брюки, что ну неприлично просто смотреть, или именно от этой фирмы. Ну, мне эти брюки достались, не знаю, кто привез, как-то в монетарке. Но одеть братьям некоторым, одеть брюки без вот этих складок, да ты что, да это уже старомодное. И уже появишься среди таких братьев в брюках старомодных, уже как-то неуютно себя чувствуешь. Откуда вот эта неуютность, братья и сестры? Стеснение вот ходить по-христиански сестрам в косынке, в такой строго целомудренной одежде, чтобы не просвечивалось, не открывалось, нагнешься ты, или стоишь прямо, или стоишь ты напротив света, ну, чтобы не просвечивалось, и не было все на виду. Откуда стеснение? Написано, Адам и Ева были наги и не стыдились. То есть был период, когда не стеснялись своего положения. Почему? Это дал им Бог. И они были в общении с Богом. Они были безгрешные, не стыдились. И я скажу, что если у нас только общение с Богом на должной высоте, то есть мы с Богом имеем общение, мы не будем стесняться убожества своей одежды, старомодной обуви. Может быть, убожество жилища, что у нас нет там тех и тех и тех вещей, а вот у тех они есть. Мы не будем стесняться этого. Если только появляется стеснение, помолиться, свидетельствовать о Господе стеснение, это уже ненормально. Хотя скажу, конечно, у меня такой стеснительный характер, и когда мне на новом месте работы появилась трудность начать свидетельствовать о Господе, Сатана тут же тут как тут. А верующий в него не постыдится, а раз ты стыдишься, значит, ты неверующий. Слава Богу, что Господь дал победу. Я молился, вопиял, и Бог в этих же словах дал мне опору. Я понял, верующий в него не постыдится, а я верю в него, значит, я не буду стыдиться. Буквально на второй день появился повод начать свидетельство, узнали, что верующий, и пошло уже тогда легче. Ну, опять-таки, из чего вот это мужество, откуда появилось? Не у самого у меня. Сам по себе я так и остался стеснительным. Но мужество это дал мне Господь, с которым было общение. Вот и все, секрет простой. И у нас мы не будем стесняться. Павел говорит, что умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И написано дальше, и не сообразовывайтесь с веком сим, но познавайте, что есть воля Божия. Не сообразовывайтесь, не подстраивайтесь, не берите пример с этого мира. Но это выполнимо заповедь, это выполнимо наставление только тогда, когда когда мы будем на жертвеннике, то есть когда возложим на жертвенник. Если Господь принял жертву, то от нас остался пепел, и мы уже умерли для себя. Мы умерли для того, что скажет о нас мир, мы для мира зрелищем стали. Мы, как Павел говорит, для мира сор попираемые. Но повторяю, братья и сестры, если мы стесняемся христианского образа жизни, стесняемся количества детей, стесняемся беременности, это я имею в виду, и братья стесняются, что жены их еще очередной раз ждут детей, то это сигнал того, что у нас с Господом произошло разобщение. Когда у Адама с Евой было общение с Богом, они не стыдились. И у нас, если мы будем общение иметь с Господом, мы не будем стесняться ни свидетельства Господа Иисуса, ни носить христианскую одежду, ни вести христианский образ жизни, мы стесняться не будем. Ну и несколько слов еще вот о чем. Вот в 28 стихе написано, что «И благословил их Бог и сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Ну, на первом месте что стоит? Какое слово? Благословил и Бог. А потом? А потом Богом здесь вот написана программа, по которой человек должен работать, вести свое бытие. Значит, что ему нужно было делать? Значит, размножаться, да, наполнять землю, обладать ею, владычествовать, значит, над рыбами, над птицами, над всяким животным, присмыкающимся по земле. И еще во второй главе, 15 стих. «И взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить его». Вот программа для человека. Владычествовать, потом возделывать, хранить его. Ну, а поскольку будет выполняться первый пункт этой программы для человека, то есть плодиться и размножаться, наполнять землю, то владычество, власть человека перейдет больше и больше от владычества в Эдемском саду, перейдет к владычеству над всей землей. Но на первом месте благословение Божие. То есть Бог благословляет, если мы хотим, чтобы у нас было хорошо, и действительно все у нас, как говорится, ладилось и в семейной жизни, и в профессии, и в выборе профессии, и в заработках, вот, и в устройстве дома, то благословение работает только в том случае, если мы работаем по Божьей программе. Простите, что я допускаю такое выражение, но подходящее пока не нашел. То есть благословение у нас, благословение Божье будет сопровождать нас, если мы будем выполнять Божью программу. Потому что благословение, мы читаем, благословил и Бог и сказал, плодитесь, размножайтесь. Благословение над этой программой, а не над путями нашими, которые могут казаться, ну, прямыми в глазах наших. Ну и на этом я хотел закончить. Можно было бы продолжать мысли. Пусть Господь поможет, если эта тема заинтересовала, вот поразмышлять об этой чете в период невинности. И мы увидим, что во Христе Иисусе мы получили необходимые благословения, необходимые средства, и Он открыл нам в Слове Своем необходимые и правильные способы достижения вот на проклятой земле. Среди отступления и развращения Господь нам дает возможность создать вот такой вот мини-рай, который нам будет доставлять наслаждение и радость. Это будет украшением учения Господа Иисуса Христа. От хороших крепких семей делаются крепкими и благословенными церкви поместные. Ну и окружающие нас люди, видя нашу святую жизнь, будут прославлять Отца нашего Небесного. Поэтому Господь пусть поможет вот это слово, которое мы слышали, принять сердцу, исполнять вот эти советы в жизни и дорожить, не позволять, повторяю, никому ничему разорвать наше общение с Господом и друг с другом. И спешить, если это и наступило, какое-то разобщение, спешить удалять его, может случиться, но спешить удалять его, чтобы не лишать себя радости, да, и чтобы не пасть в крайнюю катастрофу и навеки отделиться от Господа. От этого нас Господь да сохранит. Слава Ему за все. Аминь.